«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Всем привет, это программа «Мракоборец», как было сказано, с вами в прямом эфире, впервые в истории этой программы, Леся Рябцева. У меня сегодня в гостях писатель, музыкант Михаил Аризаров, который будет помогать мне с вами справляться. Здрасте.
Доброе.
Добрый вечер. Раз уж прямой эфир, можно сказать, какое время суток.
Я уже опыт, да, такой негативной записи, да, говорит о том, что у нас бывает и утро, и доброй ночи. Да, добрый вечер.
Я вас попрошу только поближе сесть, чтобы было слышно вас прям лучше всех. Поскольку я сегодня без соведущего, без Дениса, придется вам отдуваться из-за соведущего, из-за гостя. Раз уж это прямой эфир, то можете присылать свои сообщения в WhatsApp 8-967-200-97-02. Михаил, давайте начнем с последней, самой актуальной новости, которая вас касается. Это по поводу экранизации «Библиотекаря», да, это, кажется, называлось произведение.
Кажется, да.
Должны его экранизировать, будут его экранизировать.
Да, вот пока ничего не могу толком сказать. Я думаю, что с разговора об этом долго велись, но боюсь, что там пока еще это ни к чему не пришло. Ну, фильм получается, ну, скажем так, не дешевый, то есть по своему бюджету, видимо, а сейчас время не самое.
Ну да, кризис.
Располагающий к тому, чтобы тратить на какие-то развлекухи, на какие-то вот там аттракционы, визуальные, большие деньги. Вот. Ну, думаю, ну как-нибудь там да получится. Кстати, я хотел спросить, вот поскольку называют... А кто вот из нас, вот, что, мракоборец? Просто чтобы расставить точки над «и» на всякий случай.
Как вам удобнее?
Тогда вы.
Окей, я мракоборец, а вы типа тот самый мрак.
Да, на всякий случай, да. То есть я.
Я, кстати, хотела задать вопрос. Я зашла на ваш сайт, надеюсь, он был официальным. Он довольно-таки депреснявый. Ну, прям вот такой черный, весь темненький. И еще почитала название ваших отдельных произведений. Мы вышли покурить на 17 лет, да, что-то в этом роде.
Да, есть такое, да.
Да, и поэтому я подумала, что вы довольно-таки вписывающийся в тематику, в концепт моей программы гость по поводу мракоборца, опять же.
Со стороны мрака, вот, то есть я представляю мрак.
Ну, как-то да, мне было странновато сегодня с вами встречаться и страшновато заодно.
Это правильно.
Ладно, в общем, если перейти к делу, если говорить про писательство, я надеюсь, вас не обидит, если я поставлю вас в одну линейку с Прилепиным, с Шаргуновым, нет, с Лимоновым.
Да это мои, ну, как бы, коллеги. Захар Прилепин, Сергей Шаргунов, мои товарищи, мои коллеги, то есть я отношусь к ним с большим уважением, конечно, Эдуард Вениаминович Лимонов – это другое поколение.
Ну, окей, да, хорошо. Я не столько про поколение, сколько скажем так...
Да я и про масштаб, да уж так, чего уж так.
Ну, окей, хорошо. Я решила вам польстить просто. Я хотела поговорить про...
Я принял, спасибо.
Про актуальное писательство. В последнее время, после Крыма особенно, да, большинство творчества, вообще искусства, в частности писательства, стало несколько привязанным к политической ситуации в стране. Донбасс, Харьков, Крым. Особенно у Прилепина, да, у Захара этого очень много. У него несколько романов, два, по-моему, последних точно про эту тему.
Я не думаю, что это романы, скорее всего, это какая-то не публицистика, то есть уж то, что у него романов на какие-то политические темы про Донбасс нет, так точно, последний его большой роман все-таки был про Соловки, это «Обитель».
Да.
Вот. Ну, я не думаю, что вот, собственно говоря, привязанность, как бы, скажем так, то, что мы называем искусством, каким-то политическим моментом, не могу сказать, что это очень плохо, потому что это просто материал, да, и, собственно говоря, в итоге мы оцениваем произведение не потому, что какое событие в нем освещено, да, как это сделано, интересно ли это, хорошо ли. Вот. Я, в общем-то, никак с тем, что я там сочиняю, я в минимальной степени привязан, да, к каким-то последним историческим там каким-то, да, происшествиям.
Но, тем не менее, можно проводить параллели, да?
Да, параллели можно бесконечно, и меридианы, и там все что угодно, и перпендикуляры. Можно все что угодно делать. Но я вот как-то не связан вот с последними событиями. То есть я отслеживаю, скажем так, то, что происходит, но это никак не проникает вот, вот скажем так, в тот материал, с которым я работаю.
Недавно у меня в гостях был Макаревич, который сказал о том, что люди настолько страдают паранойей, что могут увидеть и услышать и прочитать, ну, то, чего даже нету в произведениях, в частности. И я просто все время, ну, я сейчас пытаюсь вас подвести к мысли о том, что все-таки искусство и творчество за последнее время было сильно привязано к политике. Та же самая Земфира, да, которая ничего не имела в виду с флагом на сцене, ее несколько раз загнобили за это.
Да я уж не думаю, что прям уж совсем ничего, ну, знаешь, как бы там какой-то там гомо-сапиенс, она же там безусловно отдает себя отчет там, что как бы и Макаревич, и все прочие люди, все, безусловно, отдают себе отчет, что они говорят и что они делают. Да, Потому что там уж там кто-то параноит там, и выискивает какие-то двойные смыслы, подтексты. Ну.
Насколько вообще писательство должно быть актуальным? Вот вы, если не привязываетесь к политической ситуации в стране, к настоящей, да, тем не менее, про Донбасс, про Путина, про ИГИЛ, про, не знаю, про науку, телепортацию, нейронную сеть, еще что-то. Насколько писательство в этом смысле должно быть привязано к тому, чем сейчас живет народ?
Да, собственно говоря, не должно быть привязано. Если художник считает необходимым осветить какую-то тему и сделать это хорошо, да, ради бога. Пускай он освещает Путина, ИГИЛ и все прочие там актуальные темы. Да лишь бы хорошо было сделано, собственно говоря, какая разница? К чему, смотря, ну, где он находит свою подпитку художественную, человек, да, да, ради бога. Если мы возьмем там недавний, то есть там мировой бестселлер «Шантарам», то по-хорошему человек продал нам события Индии 84-го года, да, этим можно зачитываться. То есть, в принципе, да, но как бы, ну, отнюдь не свежак, да, если так вот подумать. Собственно говоря, это не та Индия, ну, которая там, вот, да, вот, ну, куда сейчас приезжают вот там все эти дауншифтеры, да, чтобы там как-то там купить там дешевого гашиша, там где-то там потусить на побережье. Он продал достаточно, ну, как бы реально прошлое. Но это дико интересно, потому что это история, да, история человеческой жизни, рассказанная очень клево. Это мастер, поэтому нам было это интересно читать. Ну, не знаю, мне было интересно читать.
Мне и моему эго.
Ну, не знаю.
Я к тому, что все равно очень просто сделать бизнес на том, что ты говоришь об актуалке.
Да, бизнес можно хоть на сухариках, кириешках сделать. Какая разница?
То есть
бизнес, причем даже я почти уверен, что там на каких-то там с какими-то там добавками, какими-то там экзотическими, можно это еще проще делать. То есть книги, собственно говоря, сочинительство, это не относится к категории какого-то уж прям большого бизнеса.
Почему?
Я не думаю.
Потому что рынок просел или что?
Да, я думаю, по тысяче одной причине. Да, вообще, как бы, собственно говоря, литература – это давно уже не такой не мейнстрим в какой-то вот медийный, изобразительный. Это он уже занимает, оно уже занимает достаточно скромную нишу, как, собственно говоря, все книги. Вот.
Но Захар продолжает использовать свое имя и выпускать всевозможные актуальные.
Ну, Захар заработал свое имя, пускай его используют, конвертируют. Он труженик.
А вы?
Нет, я бездельник. Поэтому я ничего не конвертирую, я просто... Я разглагольствую.
И я напоминаю, что это программа «Мракоборец», Леся Рябцева. У меня в гостях писатель, музыкант Михаил Елизаров. И вернемся в студию через несколько минут.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
И мы вернулись в студию, Леся Рябцева и мракоборец Михаил, ну, в общем, тот, с кем я борюсь, Михаил Елизаров, писатель и музыкант, который разглагольствует и...
А сложное название, да, вот мракоборец?
Да не я придумала его.
Хорошо, отлично, на всякий случай так. Название, на самом деле, просто чудовищное, потому что, ну, вот реально, вот, в принципе, у нас же страна сложная, да, если так подумать. В принципе, от тюрьмы, от сумы не зарекайся, вот. Вот, да, если человек попадает в тюрьму, там же есть очаг, его прописывают на хате. Uh-huh. И они спросят же, ну, в каких передачах был, да? Я тебе скажу, чай с Захаром и мракоборец. Чай там, мракоборец, чай. И все. И жизнь пошла наперекосяк.
То есть вы так мерите, да?
Ну, нехорошо. Такое название такое. Да, раком. Ну, такое, да, ну, мрак. Ну, сложно, но надо как-то, ну, так.
Позвала на свою голову в эфир человека, который с языком работает. Если уж говорить про язык и про то, что... ну, про искусство, да, что оно сейчас, писательство в частности, не очень популярно или трендово, не знаю, модно.
Да не то чтобы не популярно, нет, просто писатели перекочевали немножко в другие сферы. Писатель, успешный писатель, который умеет работать с сюжетом, это теперь сценарист, сценарист сериалов. Просто сместились вот приоритеты художественные. Хороший автор, он просто уходит вот, ну, в работу там, с сериалом. Я говорю про Америку, я не говорю про, в данном случае, про Россию. У нас не умеют делать еще хороший сериал. К нам, у нас так достаточно такой поверхностный.
То есть у нас просто сценаристы уходят?
Ну, уходят просто зарабатывать деньги, некие пишущие люди, которые зарабатывают. А сама по себе просто, ну, как бы значение печатного слова, оно несколько ушло, просто сместилось, и социальные сети, в общем-то, тоже изменили статус, да, теперь, собственно говоря, писатель каждый, и я не могу сказать, что на уровне этого коротенького забега в виде какого-то там, вот какого-то своего там заявления в Фейсбуке или ВКонтакте, что люди делают многие вещи очень лихо и забавно, это все как-то там оснащено какими-то картинками веселыми, и это просто новый жанр, который короткий такой вот, mm-hmm. Это тоже, собственно говоря, литература. Литература, да?
Фельетон 21 века.
Ну, такой вот новый формат. И не у всех хватает сил. Проще там ленту полистать, чем брать там книжку какую-то и читать 200 там сложный роман. Там...
В 200-300 страниц.
Ну, это еще...
Это еще и маленькие дела,
еще,
да,
так, брошюрку. Это так, по-легкому, да, там даже вот Захара вспоминали, там, это 800-тысячестраничная книга, да, Алексея Иванова, там, «Золото бунта», там, чудесный роман, но это усилие 800 страниц, да.
Знаешь, это, мне кажется, что это вопрос восприятия на самом деле. Если ты посчитаешь, сколько страниц ты читаешь в день, листая ленту Фейсбука, ты поймешь, что, в принципе, осилить книгу тоже возможно по одной странице,
ну,
в день.
Ну, безусловно, нет, я просто говорю к тому, что люди какие-то читают короткие мысли, вот такие афоризмы с картинкой, да, потому что, собственно говоря, ну, как вот... То есть нынешний человек, ну как он, как бы, каково мы считаем там хорошим компанейским? Да, это вот какие-то хахоньки, это веселый, легкий человек, не грузливый, да, там, не депрессивный. Ну, с книгой это не всегда получается. Поэтому какие-то короткая, веселая или какая-нибудь новость, да и слава богу.
А может ли вернуться любовь какая-то обратно к этому длинному формату?
Думаю, обязательно она должна вернуться, но мы должны пережить какой-нибудь катаклизм. То есть желательно, чтобы там что-то произошло, у нас что-то там сломались, там, не знаю, какие-нибудь.
Мало что ли
происходит? Чтобы сломался весь интернет, вот, не знаю, мало ли, все перегорели все сервера, и все как-то стало по-другому. Ну, да.
Или отключили главный провод.
Да, перерезали. Да, да, и все сразу кинутся там, я не знаю, читать книги.
То есть именно технически в эту сторону. Я просто думаю,
ну, я
что...
всегда, я сторонник такой, у меня такая история эсхатологических всех каких-нибудь таких решений. То есть
депрессничок, я же говорила.
Я хочу, что, да, чтобы астероиды прилетали, да, чтобы вселенские катастрофы, да, потому что я, как мне кажется, в том формате, в котором уже мир сложился, его изменить нельзя, и он идет, в общем-то, к такому человеческому тупику.
Ну, вот. Классно же.
Нет, я не думаю. Это не классно, то есть это идет по самому гнусному орловскому сценарию, да, и, а я все-таки хотел, как бы, солнечный город. Вот, и когда я вижу, что Носово, вот, который солнечный город, а не Кампанелло, вот, я хотел, чтобы какой-то такой эко-коммунизм, такой, нет, эко-коммунизм, это цветочный был, а это такой, наверное, вот, такой, да. Это такой шестой там наноуклад такой, вот, да, где при коммунизм. Я хотел такого.
Как вы вообще живете-то с этим укладом в голове, если вокруг точно не то, что вам хотелось?
Ну, как-то так брюжу. Вот, абстрагируюсь, ну, как-то приспосабливаюсь, мимикрирую.
Внутренняя миграция.
Не, абсолютно. Да не, ну как-то понятно, что я отдаю себе отчет, да, что как бы что происходит. Вот, но мне есть чем заняться, поэтому я не так много трачу времени на какие-то на рефлексии, размышления, да, почему мир так пошел по такому образцу, не так или иначе. Ну, вот так, да, об этом говорили. То есть там два страшных, считай, тирана 20 века оттянули вот этот вот как бы человеческий финал там, да, на 50 лет, да, Сталин и Гитлер. Вот, они отодвинули этот вот закат мира. То есть сейчас мы просто придем достаточно к унылому такому вот всемирному такому вот Оруэллу.
Ну, не скоро же все равно.
Я думаю, стремительно. На самом деле все это изменяется очень быстро. Если мы заметим, как много камер уже вот растыкано по городу, какой вот тотальный контроль над всем будет в ближайшее время произведен. И я абсолютно уверен, что там какие-то в ближайшие годы ждет всех какое-то чипирование и прочее, т.д. и т.п. И все это с восторгом примут, потому что это будет преподнесено как безопасность, какие-то антитеррористические меры.
И вы тоже?
Нет, я куда-нибудь на Алтай.
В лес, в горы.
Я уйду в скит.
Это хорошая идея. По поводу занятия, которым вы занимаетесь, вот вопрос предназначения. То есть вы сразу поняли, что вы писатель, музыкант, поэт, или как это было?
Ну, я уже не прям сразу. То есть, я все-таки какое-то надо мной давлело правильное воспитание, и поэтому там класса до восьмого я хотел быть военным, да, а потом я как-то уже определился, что мне, наверное, интереснее что-то сочинять. Вот, и я вот так с этим уже живу, наверное, так.
Вы просто поняли, что бороться с действительностью сложно, лучше сочинить свою.
Нет, есть абсолютно два пути такие вот, совершенно такие незашкварные. Один быть просто солдатом, а второй можно быть художником. Это не ошибешься. Это ты абсолютно не ошибешься и не вредишь карме. Вот. Если есть карма, то и вот ей не повредит вот служба в армии, потому что ты, ну, не в полиции, да, потому что полиция это служит режиму, а... Вообще любая полицейская структура, а армия – это служит родине, народу. Да, поэтому, если не знаешь, чем заняться, можно идти служить в армию. Это всегда правильно. Ну, вот часто есть МЧС, да, может, там, в пожарные можно идти. Это, да, всегда плюс такой вот, да, человека. Если, ну, как бы не чувствуешь всякие там потребности, там, ну, там, все-таки армия – это иерархия, дисциплина, это некий контроль, это я человек такого, как бы, анархистского толка. Ну, поэтому я вот, мне больше было, наверное, близко там заниматься какими-то там художествами, что-то там сочинять. Но это тоже, ну, это нормально, да, это создание чего-то, да, там, из ничего, да, создание там нового. Это правильно.
Как попасть в искусство?
Да не знаю, никак. Сиди да делай свое, то, что там тебе нравится. Там хочешь рисуй, там хочешь песни, хочешь танцуй. Ну вот.
И совсем не факт, что ты при этом окажешься востребованным и популярным.
Абсолютно не факт. То есть, поэтому еще, может, там придется, нужно освоить там какие-нибудь пару хороших специальностей, да. Когда-то с моим коллегой Алексеем Цветковым, вот мы рассуждали, если когда наконец наступит там вот, зомби-апокалипсис какой-нибудь, и все обвалится, вот, и чем мы сможем заняться, вот, если, ну, если вдруг, ну, как бы рухнет вся эта цивилизация, вот как, если там ходить по деревням, то вот что, кто, что умеет делать, и, то есть, он выяснил, что он умеет коптить рыбу, да, то есть, я... У меня и того, собственно говоря, нет. Но я думаю, что я, как Даниил Иванович Хармсон, собирался, если там наступит какой-то вот такой, там, не знаю, какой-то там коллапс там, по поводу войны, он собирался идти по деревням и рассказывать сказки, то есть там, чтобы его кормили, вот, а он будет сказки рассказывать. Я думаю, что я смогу как-то справиться.
Но это некая эгоцентричная история, вам не кажется?
Я не знаю, это печальная история. Он вообще, собственно говоря, умер, да, в городе Ленинграде, в тюрьме во время блокады, так что все печально. Лучше бы ушел, да, по деревням сказки рассказывать.
Ну, я вот про вас в первую очередь. Мне как бы живые больше интересуют, простите за мой, ну, да, цинизм. С вашей точки зрения, вам не кажется, что то, что вы предлагаете самому себе в качестве прогноза, оно несколько эгоцентрично? Вместо того, чтобы что-то создавали для других, хотя бы сказки рассказывать, вы хотите их рассказывать для того, чтобы вам дали еду?
Да ради бога, да, чтобы не сдохнуть, ну, господи, ну, можно как-то какую-то придумать себе какую-то миссию. Да нет, не знаю, если вот эгоцентризм, как что там, центризм, да бог с ним.
Когда я пришла в университет, мне мой декан сказал: никогда ни за что вообще тебе это не нужно, уходи из журналистики и вообще забудь об этом. Есть ли у вас какой-то такой посыл, не знаю, начинающим писателям или вообще человеку, который хочет заняться творчеством? Не иди сюда, тебе это не нужно, или наоборот, иди,
да,
и верь
бога,
в себя.
Какая разница, это уже ничего там не страшного, то есть такого нет, но то есть нужно быть, конечно, готовым к каким-то, да, там, неудачам, и, собственно говоря, и... Я не знаю, журналистика, мне кажется, достаточно пустым делом, ну уж простите, да, то есть как бы, ну, такое как бы...
Вы оскорбляетесь, я не обижусь.
Нет, я, нет, наверное, они безусловно нужны, но мне кажется, что это, конечно, вот такое, ну, легкомысленное, очевидно, занятие, да, и как бы оно, то есть не способствует там, да, что-то там погружению, созерцанию, там затуплению в какой-то материал, да, это достаточно быстрая работа, но как бы журнализм предполагает профессионализм. Я не знаю, есть ли у писателя профессионализм, я не знаю, я не профессионал с точки зрения вот понятия профессионализма, то есть я не сяду и не сделаю, да, если мне скажут, вот сядь и сделай. То есть у меня ровно только как мне захочется, да, то есть вот как получится, так и сделаю. Это нечто другое, но в данном случае это моя профессия, она мне это позволяет. Журналист, для него такого не существует. Да, вот тебе задание, вот тебе материал, вот тебе неприятный человек, иди с ним отработай, сделай, чтобы это было еще, ну, как там, читаемо.
Я вас чуть-чуть прерву, потому что надо уйти на рекламу. Напомню, что это «Мракоборец», Леся Рябцева, Михаил Елизаров. Скоро вернемся.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
«Мракоборец» Леси Рябцева, Михаил Елизаров, который продолжает ругать название моей передачи. А если немножко про новостей, про новости, которые вас не касаются. Путин призвал создавать берущую за душу литературу. Была встреча у него, на которую...
Душераздирающая,
да, с представителем Общероссийского исторического собрания в Кремле. И там сказали о том, что важны очень военные произведения, военная тематика для, ну, для патриотизма, да. Для взращивания патриотов, прости господи. На что Путин сказал, что военная тематика, конечно, хороша и важна, но тем не менее нам нужно позитив.
Нам нужен Джейн Эйр такой вот.
Позитив носить.
Что-нибудь такое.
Что-нибудь хорошее, берущее за душу.
Берущее за душу.
Вот можете мне объяснить, как вам кажется, что такое хорошая литература? И не к тому, что нужно его слова интерпретировать, не дай бог. А, по вашему мнению, чего нам не хватает? Какой литературы, военной, невоенной? И какой? Что такое хорошая литература?
Я не могу вам сказать, что такое хорошая литература. У меня, у филолога нет ни одного критерия, объективного критерия, по которому я могу сказать, что вот это вот произведение хорошее, а это плохое. То есть, единственное, что у меня есть моя это все вкусовщина. Я говорю, вот я считаю, что это хорошо, а это сделано там ужасно. Как я не знаю, там, что берет за душу. Да, у каждого там что-то свое берет за душу. Я не знаю, там, что-то я вот шел, недавно валялась книжка «Бумер». То есть, это явно такой по фильму сделан, или роман был раньше, оказывается, написан, или, может быть,
сценарий
это, или, может, переделали, да, вот сценарий переделали как-то в текст. То есть для кого-то это будет душераздирающая книга, потому что как-то там грустно и про братву.
Но расвалял, значит, не очень раздирал.
Нет, ну почему? Может, там как-то прочел, передал другому. Это очень сложная категория, вот как бы что-то там душераздирающего или там чего-то там важного или нужного. То есть, как мне кажется, литература вообще как бы складывается из совсем как-то других причин и истоков. Это не значит, что там что-то происходит хорошее в обществе. И, то есть, не знаю, то есть, как бы всплеск там в русской литературе, да, он пришел, пришедшийся на начало, на первую там четверть 20 века, он пришелся на тектонический слом, да, когда исчезло одно государство, исчезла Российская империя, да, и появился Советский Союз, и на этой вот волне, на этой энергии, то есть появилась плеяда гениальных писателей, да, вот появилась, там, начиная там с Шолохова, Катаева, Мариенгофа, то есть, ну, Олеши. Это, то есть, никак не было связано, да, с какими-то вот там, я не знаю, с категорией благополучия или еще с чем-то. То есть литература создается помимо. Но вот как бы та нынешняя ситуация, которая существует, она характеризуется самым неприятным, она характеризуется отсутствием перспективы. Да, мы наблюдаем некий вот коллапс и тупик. То есть его можно как угодно там опекать, обговаривать, и то есть как-то комментировать каким-то образом и считать, что да, есть какие-то варианты, как бы не существует тупика. Но если вот общество, вот тогда начало Советского Союза видело большую перспективу, и на волне перспективы можно было что-то создавать. Сейчас, мне кажется, такого, вот не знаю, то есть нужен какой-то другой движок, а просто по указу создания как-то там чего-то или там по пожеланию, да, какого-то там проникновенного чего-то или там что-то важное, то есть, скорее всего, это будет, то есть, импортозамещение какое-то, то есть, скорее всего, то есть, мы там завезем каких-нибудь там щипателей душ, вот как бы вот переведем.
То есть, не наше.
Ну, я думаю, что поскольку как с футболистами, то есть проще взять как бы из-за рубежа, ну, или там каких-нибудь там своих, там, которые умеют. Там.
Но это же не только вопрос того, что эти писатели должны быть готовы стать писателями, и я уверена, что в России, может быть, такие есть, но это еще вопрос спроса, насколько общество готово читать.
Ну, это надо спросить у общества. Оно такое, такое разное. То есть, собственно говоря, да и общества-то нету. Есть какие-то раздробленные группы людей. То есть, я не знаю, то есть, там какая-нибудь политическая элита, может, она там будет свое что-то душещипательное читать, да, там, я не знаю, там готы там или выросшие эмо, или там те люди, которые когда-то себе били какие-то дыры в ушах, как у которых потом, не знаю, их зашивают или что с ними делают.
Тоннели это называется.
Да, ну, может, они как бы, они захотят какую-то другую литературу, да, там, которую там для людей там с коцанными ушами. То есть, там вот они какую-то книжку там.
Но есть же что-то общее, понимаете, внутри нас, в каждом человеке есть некая душа, та же самая карма, даже веришь ты в нее, не веришь, но есть что-то, есть общие правила, есть общие какие-то...
Ну, там какие-то ценности, да, струны. То есть там всегда там про любовь всегда, я думаю, каким-то образом отзовется, да, если это хорошо сделать. Бог его знает, не знаю я, как делать эти душевные литературы, мне кажется, то есть черт с ней с душевной литературой, давайте построим хотя бы более-менее справедливое общество, да, и как бы черт уже с ней, там, с литературой, перечитаем старое, может, там Короленко, «Дети подземелья».
То есть вы
очень
не будете
грустно.
Больше писать?
Очень, нет, почему? Я буду писать, но я как бы не рассчитываю абсолютно ничьи души пощипать, я просто сделаю то, что считаю нужным. А так вообще, то есть давайте там вернем бесплатное образование, хорошую медицину, давайте просто там осадим там взорвавшиеся просто вот такую вот элиту экономическую, давайте их всех посадим, вот просто. И...
А вы кто под взглядом, простите, помимо того, что вы анархист?
Да, понятия не имею, кто я там по взглядам. Вот.
Либертарианец?
Я даже слова такого не знаю.
Коммунист?
Да и коммунист, не коммунист я, нет уж точно. Да какая разница, господи, просто человек, не знаю, там, не знаю, две руки, две ноги, какая разница. Категория справедливости, давайте вернем, сделаем социальное справедливое общество, давайте вот поменяем вот тот вот уклад, который был, и черт с ней, с литературой. Давайте так, чтобы старики чуть там получше жили, вот такое вот все, да.
Это
и как-то,
вот...
и как-то оно все собой сразу вот как-то гармонизируется. Давайте, чтобы появилась перспектива. Но ведь ее же нет, но ведь это же объективно. Видно, что абсолютно полный тупик, да, что мы будем наблюдать. То есть, если как бы не рухнет, то есть, в том экономическом укладе, в котором мы живем, да, который, в принципе, должен там сколлапсировать там в ближайшее время, как считают там какие-то люди, которые как-то что-то в этом кумекают. Вот. Хотя уже многие говорят, что уже, собственно, не важно. То есть, какая башня победит, какая раньше упадет, то есть, все равно уже все просто все идет вниз, и будем наблюдать, да, какие-то вот там трансформации, да, то есть, уже что-то уже необратимые какие-то процессы. Вот. Не знаю, я вообще не задумываюсь о том, какая должна быть литература качества. Ну, вот мы вспомнили Шантарам, я не знаю, какая она, щипательная, не щипательная, это хорошая история. Он ее здорово рассказал, все этого достаточно. Но от литературы больше не нужно ничего. Там есть человек, там есть душа как бы этого человека. Я прочел эту историю, как бы я себя вот как-то там прикладывал, да, к этому человеку. Я влезал вот в этот образ. Мне он был близок, мне он был понятен, мне было интересно, да, вот это был страдающий, сильный человек, мне было интересно наблюдать, да, за его душой, за его мыслями. Это и есть литература.
Вы читали «Путешествие домой»?
Это кого?
Господи, я забыла его мирское имя. Его зовут Родонат с вами.
Нет, нет. Я, в общем, к сожалению, не очень читающий. Так, я, конечно, вот периодически там то, что доходит, я вот какие-то книжки выхватываю, вот. Но надо бы, конечно, наверное, больше было что-то читать. Но, собственно говоря, про литературу, вот как бы то, что мы сказали, не нужно. То есть я очень боюсь, что когда вот люди наверху начинают прикладывать какие-то вот усилия, вот к чему-то, как бы это становится все хуже. Вот я
хотел
не знаю,
как лучше.
То есть, получаем, как всегда, точно так же, как и со спортом, и со всеми делами. Спорт – это не Олимпиада. Спорт – это когда в каждом дворе турник, и когда бесплатная секция, да, и когда дети ходят, то есть, там, не знаю, родители, то есть, не думают, где им собрать деньги, да, на ту или иную секцию. Спорт – это когда массовое явление, да, не купленный спортсмен, не футбольная команда. Да черт с ними, с Олимпиадами вообще, они нахрен не нужны. То есть, спорт – это вообще там для души, это какая-то это физкультура, да, которая должна быть массовой. А не какой-то вот, они частью какого-то телевизионного, да, шоу. Ну, это моя точно так же и с литературой. Она все нормализуется само. И литература появляется, и люди, которые что-то там задушевное сочинят, они есть, они придут. Это не как бы взрастить это невозможно, как Литинститут, собственно говоря, насколько я помню, ну, не выпустил ни одного, ну, по-настоящему там, нет, там есть какие-то там, ну, исключения, но, собственно говоря, Литинститут не стал индустрией каких-то больших писателей. Он скорее стал такой вот подсобным таким вот филиалом филфака или журфака, да. Он заполнил эту нишу, да. Он просто дал филологическое образование какому-то количеству людей.
У вас есть вот в голове какое-то представление идеального мира и места? А есть ли реальный прототип этого места? Может быть, страна какая-то, которая вас вдохновляет?
Ну, я уже когда-то говорил там про Советский Союз Небесный, да, то есть существовал, то есть в его в медийном пространстве, в фильмах художественных, да, то есть ну, не таких, которые за правду в конце 80-х, а вот те, которые идеалистические, вот эти детские, да, там существовал тот Советский Союз, да, который вот, который мне казалось, что он существует, да, Советский Союз моего детства. Я бы хотел такое государство, оно было справедливым, оно было честным, оно было добрым, ну, в том идеальном мире. Да, его в реальности он был несколько другим, но я из благополучной семьи, поэтому я не замечал каких-то до определенного возраста, да, каких-то моментов. Да, я бы хотел вот какой-то вот такой инкарнации, такой вот Советского Союза, я бы хотел к нему вернуть.
Гиперпатриотизм такой у вас говорит.
Почему? Это никакой не гиперпатриотизм, то есть я... Я вообще как бы, очень разделяю категорию вот, как бы, государства и родины. То есть я мыслю категорией родины. То есть мне не очень нравятся вот, какие-то там рамки, какие-то ограничения, законы. Я это не очень люблю. Я это принимаю, да, потому что, не знаю, как только появляется государство, оно начинает войну, да, то есть само по себе. То есть он не может существовать без войны, там, без каких-то конфликтов. Родина может существовать сама по себе.
Разве люди могут жить без законов?
Я думаю, да. То есть законов не так много. Они все нравственные, все внутри нас.
Но они не у всех же есть, не все же из благополучных семей.
Ну, мы же сейчас говорим о чем-то вот таком идеалистическом, эфемерном, да, мы не говорим о конкретике. То есть мы же знаем, что Советский Союз нас никак уже там не вернется никаким образом, потому что для него уже нет ресурсов, они все уничтожены, да, то есть все ресурсы, которые были возможны для какой-то вот новой, да, экономической формации, какого-то там с учетом старых ошибок, какие-то, да, такой трансформации, нет, все этого уже не будет. Оруэлл, причем чем дальше, тем хуже, такой по мексиканскому образцу.
Программа «Мракобори», скоро вернемся в студию.
«Мракоборец» с Лисей Рябцевой. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. «Мракоборец» с Лисей Рябцевой. На радио «Комсомольская правда».
Вернулись к «Мракоборцу». Михаил Ализаров, писатель и музыкант, у меня в студии. И если уж правительство не справляется, может быть, все-таки все отдать народу? Например, сейчас я только скажу одну маленькую реплику, и можете опять дальше говорить. Если вспомнить народные памятники, например, стена Цоя, которая на Арбате, которая совсем вот на днях была закрашена, и на ней написали «Цой мертв».
По-моему, ее уже давно закрасили, нет?
Нет, ее закрасили полностью, написали «Цой мертв», и это назвали вандализмом. И Борис Гребенщиков это прокомментировал.
А Цой жив, это неправда получается?
Ну, типа того.
Да.
Борис Гребенщиков все это, значит, очень плохо высказался в адрес этих вандалов, сказал, что не надо так делать. Но я и не об этом-то, собственно. Я о том, что это народный памятник, да, и народ, может быть, знает даже лучше, что нужно ему, и, может быть, нужно идти у него на поводу. Как было, кстати, с мемориалом Бориса Немцова, да, когда долго
Послушайте, ну, давно уже никто, ну, конечно, очевидно, то есть там людям в Петербурге был очень нужен мост Кадырова, и, очевидно, была им очень нужна эта вот доска с Маннергеймом, безусловно. Это была основная потребность у петербуржцев, да? То есть они просто там как бы кушать не могли спокойно, то есть пока, там, ну, пока мост не появится, да? То есть вот, да, сложно с этими самыми, с какими-то вопросами, то есть как там кому чем отдавать. Я думаю, если бы все-таки вот власть относилась хоть каким-то образом, хоть как-то косвенно, то есть все-таки была выборной, да, а не... вот какой-то вот подложный вот этим, да, вот эти это вот фальшивка, которая называется выборами, безусловно, был какой-то больше там связи с народом, да, поскольку это люди, которые уже находятся без ротации последние, да, там 15 лет, да, они уже утратили какую бы то ни было связь, то есть они там иногда еще там изображают какой-то спектакль о том, что там как будто их интересует чье-то мнение, да, но это уже, то есть, состоявшаяся каста, которая, то есть, там как бы куда-то уйдет вперед ногами, но, собственно говоря, пускай, как бы, да, долгих лет жизни, то есть, там все хорошо, как бы, ради бога, то есть, если так нравится, если так важно, ну, пускай сидят и управляют, ну, да, ну. Ну, нам может, разве жалко, да?
Не только их вопрос того, что они не слушают, что, может быть, мы тихо говорим.
Да я думаю, что как бы уже все созданы такие условия, что те, кто будут говорить громко, то есть они будут говорить громко просто совсем в других местах. Поэтому, как бы, поскольку, ну, как бы совсем уж таких героев нету, да, толку-то.
Я очень верю.
Поверьте, на самом деле, по-хорошему, я не просто так вот сказал, на самом деле уже роли не играет. То есть какие-то запущены такие процессы, что все равно уже все сейчас рухнет и схлопнет.
Все равно все умрем.
Абсолютно. Поэтому вот то, что там уже, там, я не знаю, там как бы там можно там ругать Набиуллину, можно хвалить, поменять ее на Глазьева, там или на 20 Глазьевых, все равно. То есть вот то, что уже произошло, какие-то вещи. То есть я не знаю, то есть там, если все, там уже самолет падает, то есть там может вести там летчик-герой Гастелло, может по крышке, он падает, самолет, все, то есть, как бы, да, какие-то произошли, на мой взгляд, необратимые процессы, да, но какие-то, то есть, мы как бы столкнемся, то есть, в ближайшее время, как мне кажется, да, с какими-то серьезными глобальными трансформациями, то есть, как-то власть пытается какие-то вещи противопоставить, да, создавать какие-то дополнительные охранные структуры, ради бога, я считаю, что проще уже со всем этим просто спокойно наблюдать без желчи, потому что момент желчи уже был упущен, то есть, когда это нужно было все менять, уже не важно, уже не СССР-2, вот эти все эти кургиняновские вот эти вот проекты, как бы все, это уже опоздали. Но опоздали.
Это вопрос
все
нашего восприятия. Теперь мы можем смотреть на это спокойно, истерить.
Совершенно. То есть все это вот как в фильме «Меланхолия». Вот нужно вот там вот просто собраться и смотреть, как вот прилетает вот эта вот планета. И
это красиво.
И это красиво. Я считаю, я тоже согласен. Это апокалипсис-то всегда красиво. Тем более, что... Ну, не знаю, там страшный суд, он же как бы, да, что-то же круто. Они же все будут наказаны. Можно, вдруг мы это увидим.
То есть у вас все-таки есть мотивация того, что после вот этой жизни вы посмотрите на то, что справедливость догнала своего
героя? Даже если не посмотрю, тоже большой беды нет. Аж тебе говорю, мне есть чем заняться, поэтому я как бы человек очень, то есть как бы увлеченный какими-то своими там какими-то там сочинительствами. Мне это интересно, я занимаюсь этим, и там не подвергая анализу, то есть и не осуждая этих людей, да, которые там привели там страну к катастрофе. Ну, привели, Бог вам судья. То есть, ну...
Как остается эта мотивация, если вы знаете, что вы все равно умрете, апокалипсис, вот это все, зачем тогда что-либо делать?
Ну, предположим, вдруг я верю в бессмертие души, вдруг я предполагаю, что там я до конца весь не умру. Вот.
А что останется?
Ну, не знаю, что-то там да останется. Даже если не останется, тоже не важно. Главное, как бы, вопрос же как бы веры, да, то есть я же могу верить в это. То есть, да, скорее всего, ничего не останется. То есть, вот, но это тоже не важно.
Почитайте «Путешествие домой». Оно отвлекается с тем, что вы говорите.
Знаю, это может, с тем же успехом можно, знаете, почитайте «Путеводитель», я не знаю, там по Житомиру. Просто все вам расставит по своим местам. На украинском.
Житомир же на Украине. Если же вы верите в то, что есть не только этот мир, то мне кажется, ну как-то проще жить, да?
Да нет, ничего не будет на самом деле. Все умрут, ничего не останется.
Окей, почему, собственно, тогда не уйти куда-нибудь в лес и создавать этот идеальное государство, идеальный мир?
Да, не очень оно создается, это идеальное государство в лесу, то есть как бы не так оно создается. Вообще идеальное государство – это категория очень сложная, то есть можно пытаться, то есть каким-то образом приблизить и попытаться построить что-то справедливое, а не вот этот вот такой вот какой-то вот реликтовый феодализм с элементами капитализма и родоплеменным мышлением, да, то есть то, что мы имеем сейчас, да, и с остатками четвертого техноуклада. Вот это то, что у нас, собственно говоря, осталось. То есть мне это неинтересно, то есть как бы вот, то есть там то есть, смотреть как-то на эти ротации каких-то одних и тех же чиновников, да, то есть на эти все такие вот там прекрасные эти там, как это вот, смешные эти штуки, что наклеить там на батарейку своего телефона там фотографию Васильева, и он никогда не сядет. То есть, ну, мне как бы, ну, что мне на это смотреть? Мне это как бы-то не важно, да, то есть там... Я, конечно, отслеживаю такие вещи, да, что там человек какой-то там что-то перепостил там ВКонтакте и присел на 2 года. Да, я как бы, я вижу, да, что какие-то происходят эти вот гайки нелепые, да, которые там отовсюду ползут, да, вот это вот такая вот тревога государства. Но я же понимаю, что тревога бывает только, да, у неправедного государства, да, у неправедного вот руководства. Вот почему не тревожиться? Почему нужно создавать дополнительную какую-то охранную структуру? Ведь если президент просто он как функция, да ему хватает абсолютно тех спецслужб, которые предлагает, собственно говоря, само государство. То есть в любой стране этого достаточно. То есть не нужно каких-то там дополнительных там котиков морских, каких-то очередных там десантников, навешать какие-то спецподразделения с какими-то буквами, да, чтобы охранить. Президент, он отработал, взял, да попрощался и ушел. И дальше спокойно ходит по улице.
На велосипеде есть.
И даже катается на велосипеде, да, как Шрёдер, да, где-то там в Германии. Вот, собственно говоря. А если там происходят какие-то где-то косяки, значит, нужно создавать какие-то доп-структуры, чтобы себя как-то охранить. Вот. Это вот симптомы, мы же видим симптомы неправедности, да, то есть, чем как только мы отнимаем там у граждан оружие, то есть, запрещаем, где-то ставим какие-то, вешаем замки, это значит, где-то государство дико косячит.
Ну, потому что запреты появляются,
да, безусловно,
не разрешение, потому что, а запреты.
Да, безусловно, ему нужно что-то где-то быстренько как бы закрыть, какие-то позакрывать какие-то двери, как-то поограничивать, да, чтобы, ну, продлить свое существование, не продлиться. Существование продлевается в каких-то в других законах, которые там социальные, экономические, да. Ну, может, они там рассчитаны на какие-то бункеры, да, какие-то вот свои такие, там, какие-то звездолеты какие-то вот.
Ну, мне кажется, они и думают, что именно так они и спасутся, что все умрут, а они в бункере останутся.
Ну, может быть, ну, тогда вот у нас будет очень забавный такой вот такая...
Меланхолия.
Нет, да нет, какая-то очень смешная будет генерация из людей очень смешных, всех похожих там вот на Госдуму какую-нибудь. Вот это будет смешно, если представить себе, вот, да, что это вот такой Эдем, из которого вырастут какие-то новые люди. Будет очень смешно.
Ну, Ева Яровая.
Такая, ну вот такие, да.
Адам Набиуллин.
Такие, да.
Прочитала фразу недавно о том, что всем друг на друга все равно, просто в России, за рубежом стесняются это показывать, а в России не стесняются. Может быть, просто в России такая ситуация, а во всем мире это все нормально?
Да, в общем-то, весь мир как бы достаточно уже стал несправедливым, просто когда исчез какой-то вот полюс социальности, ну или, по крайней мере, та страна, за которой как бы это держалось, да, за социалистическим лагерем, то, собственно говоря, весь мир скатывается достаточно в унылый формат. То есть, да, по всему миру опять появляются эти камеры, контроли, да, это вот эти все эти форматы диктатуры, да, которые мы наблюдаем, управление, то есть опять-таки будут создаваться вот эти какие-то там золотые, вот эти свои там, ну, не миллиарды, миллионы, там, я не знаю, там сотни, десятки там кого-то, и люди, которые будут просто, то есть там какие-то потребители, да, которые там что-то будут там, я не знаю, там, покупать очередной iPhone, там что-то отсматривать какой-то сериал и платить налоги. То есть по самому омерзительному сценарию, то есть развивается человечество, по самому омерзительному. И мне грустно просто, что Россия прилагает точно такие же усилия, да, чтобы построить этот вот унылый формат, да, то есть не город солнца, а вот какую-то такую, какую-то техноклаку, вот такую вот капиталистическую, феодальную, где будут какие-то вот, я не знаю, вот такие безобразные отношения, где там будут...
Ну, не может же быть так, что вы один такой умный, а все остальные ничего не понимают.
Да, все понимают просто, ну как, просто каких-то людей это устраивает, каким-то, не знаю, каких-то вы просто не пригласили в передачу «Мракоборец». Они пришли по-другому.
Остальные еще не пришли просто.
Да, они пришли бы и сказали по-другому, какими-то другими словами.
То же самое.
Я думаю, что в той или иной степени, да. Ну, может, матом, может, кто-то, ну, не знаю, какая разница. Как бы в соответствии с форматом своим, там, с человеческим.
Заканчивая передачу, что лично вы делаете для исправления этого мира, для его улучшения?
Я занимаюсь своим делом, я сочиняю песни и книжки.
Это
моя единственная, это единственная моя работа, которую я могу делать, и, да, чтобы по исправлению мира. Другой у меня нет. Я не беру на себя больше ответственности. То есть я не иду там во власть, в правительство. То есть я не даю никаких там больших советов, в том числе.
То есть как-то воспитываете?
Нет, я даже не воспитываю, я просто сочиняю.
Это была программа «Мракоборец». Михаил Елизаров, писатель-музыкант, в гостях у Леси Рябцевой. Спасибо огромное, надеюсь, услышимся через неделю.
«Мракоборец» с Лесей Рябцевой. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии, удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном.